Александр Хорт. Ему к лицу корона. Эраст Гарин. Когда составляется биография ушедшего в мир иной человека и хочется обнаружить неизвестные ранее факты его жизни, следует обратиться к документам или к свидетельствам очевидцев. В какой-то мере тут могут помочь мемуары, хотя это палка о двух концах. Порой воспоминания грешат умышленными неточностями, призванными обелить мемуариста в глазах потомков. Сделать свой портрет более привлекательным, чем он был на самом деле. Подобный фальшь зачастую чувствуется. Выдающийся артист Эраст Павлович Гарин оставил прекрасные искренние мемуары. Они были изданы еще при его жизни под названием «Смирхольдом». Читая их, можно погрузиться в уникальные события прошедшего времени. Правда, фанатик своего дела, Гарин описывал лишь эпизоды, связанные с его актерской деятельностью. Там, где нет театра, кино, режиссуры, подобные факты актеру неинтересны. О своем босоногом детстве он не вспоминает, практически не пишет о родителях, близких родственниках. Со сведениями о них можно познакомиться благодаря стараниям рязанских краеведов, собирающих истории о жизни известных земляков. У писателей, работающих в биографическом жанре, имеется одно обстоятельство, облегчающее их труд. Им не нужно ломать голову над композицией произведения. Если в любом другом литературном жанре приходится изрядно попотеть, думая, с чего начать, рассматривать разные варианты завязки, тратя на это уйму времени, у создателей жизнеописаний такой проблемы не существует. Конечно, с рождения, с родителей, когда, где. Родился Эраст Павлович Герасимов, такова настоящая фамилия актера, 10 по старому стилю ноября 1902 года в Рязани. Вскоре после его рождения семья переехала в село Песочню Сапожковского уезда. Это примерно в 130 километрах южнее Рязани. Там его отец, Павел Эрастович, служил лесничим. Семья Герасимовых поселилась в большом деревянном доме, часть которого занимала контора лесничества. Мать будущего артиста, Мария Михайловна, работала в воскресной школе при храме. По воспоминаниям современников, родители Гарина были интеллигентными, духовно богатыми людьми, пользовались большим уважением окружающих. Мужское имя Эраст имеет греческие корни и в переводе означает «милый, прелестный», и в давние времена было на Руси вполне привычным. Чаще его использовали в звучании «Ераст». Так оно встречалось в церковных календарях. Православная церковь чтит память апостола Ераста 23 по старому стилю 10 ноября. В этот день и родился будущий артист. Его назвали по святцам, так что именины и день рождения у Гарина совпадают. Эраст жил в Песочне до 1910 года. Потом мальчик поступил в частную рязанскую гимназию Зелятрово, а в Песочне проводил все каникулы. Так продолжалось до 1915 года, когда отца перевели на службу в деревню Ласково. Это совсем близко от Рязани. Сам Гарин пропускает свою раннюю юность как незаслуживающую внимания и начинает свою биографию с Рязанского драмтеатра, где выходил на сцену статистом, да с самодеятельности, которой занимался, будучи красноармейцем. Его воспоминания и начинаются с октября 1919 года. Тогда ему еще не исполнилось 17 лет. Откуда вдруг у мальчика из провинции такая сильная страсть к сцене, и он принялся глотать одну пьесу за другой? Как говорится в старом анекдоте про таблицу умножения, понять это невозможно. Нужно только запомнить. Вот и нам придется запомнить, что Эраст с юных лет заболел театром. Не только смотреть, играть тянуло, лицедействовать. Обстоятельства способствовали его интересам. 25 февраля 1917 года далеко от Рязани в Императорском Александрийском театре давали «Маскарад», поставленный режиссером Всеволодом Мейерхольдом. После спектакля зрители добирались домой окольными переулками и дворами, по главным улицам мчались грузовики с вооруженными солдатами, велась интенсивная беспорядочная стрельба. На следующее утро люди проснулись в другой стране. Началась февральская революция. Она перетряхнула весь уклад российской жизни. В театральной сфере тоже произошли кардинальные изменения. Театры по-разному отнеслись к революционным событиям. Пятерка императорских театров — Александрийский, Мариинский, Михайловский в Петрограде, Большой и Малый в Москве — приняла новации в штыки. Их спокойное, сытное существование было нарушено лишними проблемами. Маленькие частные театры радовались, надеялись избавиться от цензуры, запретов играть в дни Великого Поста и других православных праздников. Отныне многие спектакли перерастали в митинги, и представления часто заканчивались пением Марсельезы. В такой обстановке летом 1917 года юный Эраст Герасимов начал ковать свое счастье. После окончания гимназии, к тому времени она называлась шестой трудовой школой, он вступил в труппу Рязанского городского театра. Произошло это, на удивление, просто. Без всяких рекомендаций и справок об образовании юный незнакомец явился к руководителю театра Николаю Афанасьевичу Листову, попросил принять его статистом. И без лишних разговоров Листов взял на работу мальчика, которому еще не исполнилось 15 лет. Начинал неопытный Гарин с толпы на сцене. Потом ему доверили произнести «Кушать подано». Затем маленькую роль со словами. В общем, подъем по карьерной лестнице начался. В 1919 году Эраст добровольно вступил в Красную армию. В гарнизоне имелся самодеятельный театр. В нем уже, Гарин для сцены, краткая фамилия сподручнее, с воодушевлением... Вот оно, любимое дело, начал играть и вскоре получил крупную роль в комической опере драматурга Якова Княжина «Сбитенщик». Чем могла заинтересовать в то бурное время комедия полуторавековой давности об интригах, которые мешают влюбленной паре соединиться? Разве что своей полной аполитичностью. Это качество, как желательное, пусть даже не декларировалось, однако под спудом таилось. Исподволь подсказывало создателям спектакля, что в данном случае это плюс. Вдобавок пьеса проста и понятна. В свое время при ее появлении на свет эти качества подали Екатерине II мысль об устройстве в Санкт-Петербурге театра для народа, что и было сделано. К сожалению, из-за отсутствия подходящего репертуара тот очаг культуры просуществовал недолго. В пьесе «Княжнина» имелись комические моменты, которые при умелой режиссуре, похоже, таковой она здесь и оказалась, вполне могли порадовать зрителей молодой Советской Республики бесконфликтным водевилем, дать им возможность на короткое время оторваться от насущных проблем. Тому, кто не знает про национальный русский напиток «сбитень», скажем, что он готовился из меда и сахара с пряностями. Продавец, сбитенщик, торговал им день-деньской, бродя по городу, поэтому у него имелся обширный круг знакомств. Хотя этот персонаж и вынесен в название пьесы, он не является главным героем, а служит катализатором завязывающихся интриг. немолодой человек, умудренный жизненным опытом, этакий российский Фигаро, дает полезные советы, действует так, чтобы хорошие люди торжествовали, а плохие были посрамлены. В доме пожилого купца Болдырева воспитывается девушка Паша, дочь его умершего приятеля. Опекун хочет на ней жениться. Она же любит молодого офицера Изведа, о существовании которого Болдырев до последнего момента знать не знает. Из-за хитрости сбитенщика купец ревнует Пашеньку к другому, отставному офицеру Болтаю. Тот действительно неровно дышит к его воспитаннице. Пока они разбираются в своих отношениях, преодолевают всякие искусственные козни, молодые влюбленные под шумок соединяют свои судьбы. В финале туман рассеивается, все мирятся, все довольны, танцуют и поют. Гарин играл Болтая. Режиссерский выбор удачен. Стоит прочитать несколько слов из пьесы, как тотчас слышишь феноменальный гаринский голос. Болтай. «Здравствуй, мужичок!» Степан. Это и есть заглавный сбитенщик. «Здравствуй, красавчик!» Болтай. «Так я тебе кажусь красавцем?» Степан. «Очень!» Болтай говорит очень скоро. «Я радуюсь, что ты одного вкуса со мною. Ты знаешь ли меня? Я Болтай, отставной офицер, сын провинциального секретаря. Недавно сюда приехал. Скажи мне, мужичок, чей это дом, где я вчера видел прекрасную девочку? Чья она дочь? С кем живет? С отцом ли? С дядей ли? С братом ли? С дедом ли? Сколько за нею приданного? Как же она мила! Можешь ли меня с нею познакомить? Познакомь только, познакомь, а поймать ее за сердчишко — это мое уже дело». Читая об этом спектакле, в тех же мемуарах Гарина задумываешься. То ли режиссер настолько профессионален, что точно разглядел амплуа начинающего актера, выбрав его на эту роль, то ли талант молодого Эраста был столь ярок, что не заметить его просто невозможно. Вероятно, и то, и другое. Во всяком случае, когда один из спектаклей посетили Всеволод Эмильевич Мерхольд и его помощник по театру РСФСР первому Валерий Михайлович Бебутов, тот принял Гарина за профессионала. Более опытный Мейерхольд настоятельно посоветовал парню учиться. Он даже намекнул, что у них скоро будет организована собственная школа. «У них» — значит, при его театре, который открылся 7 ноября 1920 года спектаклем по пьесе бельгийца Эмиля Верхарна «Зори». Сначала он назывался без затей «Театр РСФСР I». Весной 1921 года самодеятельный армейский театр, в котором играл Гарин, был расформирован. Его участникам обидно до слез. Они любили свой театр, тут практически все сделано их руками. И вот благое дело пошло на смарку. Теперь старшие по возрасту демобилизовались. Некоторых, в том числе и Гарина, перевели в первый образцовый полк, расквартированный в Москве, в золоторожских казармах, названных по протекавшему там ручью Золотой Рожок. Это в районе нынешней Волочаевской улицы. В полку тоже имелся свой театр, причем весьма солидный. В труппе играли и молодые красноармейцы, и опытные профессиональные артисты. В театре ставились пьесы академического толка. Примкнувшие к ним новые самодельщики делали упор на модернистскую драматургию. В частности, Гарин поставил пьесу вскоре отмеченного Нобелевской премией испанца Хасинто Бенавента и Мартинеса «Игра интересов». Произведение представляет собой фарс, написанный в духе кукольных комедий. В Москве молодой рязанец попал в атмосферу всеобщей влюбленности в театр, бурных художнических споров. Возвращаясь после диспутов, самодеятельные артисты в ногу шагали по мостовой и горланили маршеобразные стихи Маяковского. «Только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег, довольно шагать, футуристы, в будущее прыжок!» У каждой группы имелись свои взгляды на театр, точнее, на специфику современного театрального искусства. Несмотря на это, антагонистических противоречий между ними не наблюдалось. Приверженцы разных лагерей спокойно играли в спектаклях друг друга. Гарин в «Логове врага» играл барона на дне Горького и Лешего в пьесе сказки Герхарда Гауптмана «Потонувший колокол». Не касаясь идейного содержания философского произведения Гауптмана, скажем несколько слов о его фабуле. В горах живут таинственные существа, юная фея, ее бабушка-колдунья, водяной и его дружок Леший, местный интриган и сплетник. Неподалеку от места их обитания люди построили новую церковь. 8 лошадей везли на телеге к ней колокол. Однако колокольный звон мог нарушить покой здешних мест. И ретроград Леший сделал так, что над обрывом телега опрокинулась, и колокол упал в горное озеро. Сопровождавший процессию литейщик Генрих чудом выжил. Теперь он намерен построить рядом с церковью плавильню и отлить там новый колокол, лучше прежнего. Затея Генриха испугала Лешего, который чинит всякие препоны, чтобы помешать ему, и добивается своего. История заканчивается трагически. В этом спектакле у Гарина была одна из главных ролей, ведь его персонаж Леший является двигателем сюжета. Талантливый Гарин был заметной фигурой в полковом театре. Тем не менее, его рамки казались Эрасту тесноватыми. Он подумывал о переходе в другую, более профессиональную труппу. Посещал много спектаклей, присматривался. На Арбате помещалась третья студия МХАТа. Там шли хорошие спектакли, однако поступать туда не тянуло. МХАТовцы уж слишком нарочито подчеркивали свою кастовость, интеллигентность. Старые академические театры тоже мало привлекали. Гарин понимал, что человек в солдатской гимнастерке выглядел бы там поберушкой. Очень кстати, осенью материализовалось новое учебное заведение, о котором при первой встрече вскользь упомянул Всеволод Емельевич. При театре РСФСР I были созданы высшие режиссерские мастерские, вскоре получившие статус государственных. По нездоровой тяге того времени и к сокращениям они обозначались как ГВРМ. Эту аббревиатуру называли и «гавкающий», и «рычащий», и «бормочущий». Набор в мастерские начался летом 1921 года. Чтобы поступить туда, требовалось подать разработанную экспозицию какой-либо пьесы, потом сдать экзамены. На первый курс поступали более 80 человек, среди них Гарин. По воспоминаниям Эраста Павловича, в мастерских было два факультета — режиссерский и актерский. И хотя студенты были разделены на актеров и режиссеров, посещать они должны были занятия обоих факультетов. Здесь Мейерхольд, критически относившийся к системе Станиславского, готовил для своего театра актеров по собственной системе, в частности, с преподаванием биомеханики. В соответствии с изначальным замыслом Мейерхольда, актер должен был играть не характер, а обобщенный образ. И, соответственно, в его революционных постановках самосознание класса, а не психологию отдельной личности. В школе Всеволода Мейерхольда были введены новые дисциплины, не бывшие в театральных школах, вспоминал Гарин. А. Биомеханика — это канон актера. От гаммы до мажор где актер, осознавая себя в пространстве, преследует шлифовку примитивных задач ремесла, до фа-мажор, где координация с партнером и предметные задачи вносят уже внутренние сюжеты для поисков и тренажа актерской выразительности. Ряд упражнений, предложенных Мейерхольдом своим ученикам, был изобретен им самим. Стрельба из лука, бросок камня, либо взяты из его постановок, сложные сцены из Кальдерона, из опыта актеров, особо блиставших сложностью технических задач, Диграссо, сцена с ножом. Мейерхольд ввел новую дисциплину, сценометрию, давал разрабатывать, решать сцены. Запомнилась всех восхитившая тогда разработка Сергеем Михайловичем Эйзенштейном сцены из Лермонтовского «Маскарада». Во главу угла Мейерхольд ставил правильно построенное актерское движение. Для его освоения требуется особая театральная дисциплина, которую Всеволод Емельевич назвал «биомеханикой». Четкого теоретического обоснования режиссер этому предмету не дал, но суть после многократных объяснений становилась понятна. Каждый артист имеет три ипостаси — внутренний мир, голосовой аппарат и тело. Биомеханика занимается последней категорией. Она призвана культивировать и шлифовать тело, делать его послушным инструментом владельца, грамотно использовать, причем с определенной эстетикой. Эта эстетика должна быть отлична от обычной красивости, манерности, узкой физической утилитарности. Для постижения биомеханики требовалась большая физическая нагрузка. В 1963 году, уже будучи народным артистом БССР, Василий Федорович Федоров вспоминал о своей учебе в государственных высших режиссерских мастерских. Надо заметить, что Мейерхольд считал занятие спортом обязательным для актера. Мейерхольд ввел у себя в студии занятия боксом, но не самый бой, а только боксерский тренаж, который признавался им идеальным для актера. Биомеханика учила актера движению, ходьба, бег, работа с живым весом, координации тела актера в толпе, координации тела актера в сценическом пространстве, кадриль. Биомеханика учила актера творчески включаться в построение мизансцены, непревзойденным мастером, который был сам Мейерхольд. Но главное, чему учила биомеханика — выразительность. Наблюдая игру актера на сцене, зритель должен легко читать поведение и действия актера. Он должен легко улавливать все, что побуждает актера к тому или иному действию. Ему, зрителю, должны быть понятны все действия актера. Вот через какие тернии приходилось идти Гарину к вершинам мастерства.